эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Друзья, всем привет! У нас на календаре уже 5 марта, на часах 13:01 по Москве. Мы готовы встретиться в студии «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона ведущая Екатерина Горбунова, а сегодня, как и всегда, на своем законном месте человека, который отвечает на ваши вопросы, Сергей Львович Худиев. Сергей Львович, здравствуйте!
Здравствуйте!
У нас уже буквально за минуту где-то до эфира был вопрос от Прохора. Прохор пишет: считали ли языческие боги людей своими рабами, как это делает бог христианский?
Конечно, конечно. Если вы откроете любые языческие памятники, то там совершенно обычное обращение. Человек называет себя рабом того или иного божества. И это, ну, предполагалось само собой. Это обычная была форма обращения, то есть человек обозначал свою принадлежность к божеству тем, что он назывался рабом такого-то. Вообще в античном мире слово «раб», оно не носило уничижающего оттенка, оно просто обозначало социальный статус. Вот слово «раб» в качестве ругательства – это недавнее совершенно изобретение. И раньше считалось, что если человек раб, ну, он и раб, ну, социальный статус такой, ну, что вы хотите. И называть себя рабом кого-то означало принадлежность, означало определенную степень защищенности. В древнее общество, оно не было индивидуалистическим, любой человек, он входил в какие-то сообщества, и он принадлежал к дому такого-то могущественного человека. Ну, например, он принадлежал там к дому Авраама. И мы читаем в истории про Авраама, что Авраам, там у него был военный конфликт, он вооружил рабов своих, рожденных в доме его числом 318 человек, и преследовал неприятелей Дадана. То есть у человека там сотни рабов, он этих рабов вооружил. И эти рабы пошли за него сражаться и погнали его неприятелей. То есть вот раб — это не кто-то, находящийся в крайнем презрении, и не кто-то, кто просто подвергается бесчеловечной эксплуатации, должен с радостью восстать. Это кто-то, кто имеет определенный статус внутри дома, он принадлежит к этому дому. Да, он там находится в, безусловно, подчиненном положении. Да, его статус ниже, конечно же, ниже, чем хозяина, сыновей хозяина, там, родственников хозяина. Но он к дому принадлежит, у него есть определенный статус. Он там свой. И в современном языке слово «раб», оно, да, носит такой ругательский характер. Все кругом такие Бертраны де Борны, такие аристократы потомственные, но... А в античном мире слово «раб», оно постоянно употреблялось, там, «раб Аполлона», «раб Сераписа», сколько угодно. Но есть принципиальное различие в восприятии между языческими божествами и Богом Библии, Богом уже Ветхого Завета, Яхве, в том, что в античных мифах цель создания человека — чтобы они, собственно, обслуживали богов, чтобы они приносили им жертвы. И когда там, в одном из греческих мифов происходит страшная эпидемия, Аполлон насылает страшную эпидемию, человеческий род должен погибнуть весь, но потом вылезает Зевс и говорит: «Эй, а кто нам будет жертвы-то приносить?» И тут Зевс вмешивается и останавливает эпидемию. Для античного мира отношения с богами — это именно отношения с аристократией, например. Ну, вот как есть аристократ какой-то, ты ему ищешь его покровительство, ты ему платишь подати, ты ему оказываешь уважение, как, знаете, такому дону мафии, что ты ему, значит, оказываешь такое почтение, а он тебя за это предоставляет тебе определенный статус, он тебе предоставляет определенную защиту. И такие же были отношения с богами. Считалось, что боги буквально нуждаются в жертвоприношениях, что без жертв они оголодают буквально. И в Библии открывается совершенно новая картина отношений, что Богу на самом деле от людей ничего не нужно, он не нуждается в жертвоприношениях. Бог просто щедро наделяет людей даром существования, и Бог наделяет людей владычеством, что Бог делает людей, Бог поставил человека владыкой над всеми делами рук его. При этом термин «раб», как термин, обозначающий принадлежность, он, конечно, используется. Но вообще, знаете, понимаете, в чем проблема? Раб Христов — это человек, который свободен. А человек, который заявляет, что я не раб, там никому не буду рабом, вот вся риторика «мы не рабы», она исторически, к сожалению, была связана именно с наиболее тяжелыми формами рабства. Но такой парадокс, что в самых тиранических обществах больше всего говорят о свободе. А в человек, который готов признать себя рабом Божьим, он обретает подлинную свободу.
Вопрос от Лены. Не означают ли эти слова апостола спасение язычников? Не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Когда язычники, не имеющие закона по велению сердца, соблюдают закон, то вопреки тому, что они не имеют закона, они сами себе законодатели. Они показывают, что дело закона написано у них в сердцах, о чем свидетельствует их совесть. Их противоречивые помыслы осудят или, возможно, оправдают их в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные людей через Иисуса Христа.
Нет, там речь о другом совершенно. Не о том, что язычники могут оправдаться своим хорошим поведением. Нет, там апостол ведет речь совершенно к другому. Там контекст его речи какой? Он говорит, что... Ну, ключевая фраза, к которой он приходит, что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, искуплением во Христе Иисусе. И он начинает с того, что обличает язычников, и говорит, что язычники, они ведут, очевидно, безнравственную жизнь, они много грешат, они осуждены перед Богом, и иудей как бы стоит, его слушает и говорит: ну ты, Павел, молодец, ну ты им задал вообще, да. А потом Павел переходит уже к иудеям и говорит: вот у иудеев есть закон Божий, они его читают, они ему присягают, они говорят, что мы под законом живем, мы молодцы, но на самом деле они сами нарушают закон. И это образ, как бы, вот язычники — это люди, которые нерелигиозные, они живут там себе в грехе. А иудеи — это образ людей религиозных, которые вроде как все соблюдают, по крайней мере, стараются. И апостол, обличая иудеев, он говорит, что, ну вот смотри, может так оказаться, что язычник выйдет праведнее тебя, потому что у тебя есть закон, и ты его нарушаешь. У язычника есть несовершенное сознание закона в его сердце, но он хотя бы ему следует. И тогда получится, что то, чем ты превозносился над язычником, ты говорил: вот у меня Божий закон, я им вообще молодец, а то, чем ты превозносился над язычником, послужит к твоему осуждению. И апостол здесь отвечает на еще один вопрос. Он говорит так: ну вот у иудеев есть закон, они в завете с Богом, они его нарушили, они виноваты, они по закону будут осуждены. Понятно. А язычники как? К ним какие претензии? И апостол говорит, что любой человек, иудей или язычник, имеет некое представление о добре и зле. У него в сердце есть Божий закон. На суде Божьем абсолютно никто не сможет сказать: а я не знал. Никто не сможет сказать, что он совершал какие-то грехи по неведению. Да, человек знал отлично, как он должен поступать, человек так не поступал. И поэтому как иудеи, так и язычники обладают определенным познанием закона, как иудеи, так и язычники этот закон нарушили, как иудеи, так и язычники нуждаются в спасении через Иисуса Христа. Вот единственное спасение, которое апостол Павел предлагает, и вообще Библия предлагает, это спасение через Иисуса Христа. Идея, что кто бы то ни было, иудеи или язычники, вообще кто бы то ни было, может оправдаться перед Богом своими личными заслугами, своими личными добрыми делами, своими личными усилиями поступать по совести, ее апостол Павел последовательно отвергает. Потому что никто из нас не живет по закону. Никто из нас не живет по совести. Да, у язычников есть совесть. Язычники иногда ей следуют. Можно найти там, ну, например, там, вот философ Сенека писал нравственные письма к Луцилию. Он и там читаешь, да, вот человек понимает, что такое добро, что такое зло, у него есть вполне ясное понимание, как поступать надо, как не надо. И об этом говорит апостол. У него в сердце есть этот закон, но он грешит против этого закона. И в этом трагедия падшего человека, что мы все имеем сознание добра и зла, но мы все грешим против этого сознания. Мы намеренно подавляем тот Божий свет, который у нас есть. И мы все грешны и виновны перед Богом. И Бог, поскольку нас невозможно оправдать нашими делами, Бог дает нам оправдание через Иисуса Христа.
Что ж, у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Это Вячеслав. Сергей Иванович, а скажите, откуда он такой упор на то, что у Богородицы не было больше детей? Вот смотрю три перевода. Синодальный, Кассиана Безобразова, да, и вот Российская библейская общество. Во всех них, ну, понятно, что написано, что не трогал ее до тех пор, доколе, так, как она не родила. То есть, ну, до тех пор нет, а после тех пор да. Ну, потому что, ну, понятно, если скажу ребенку, не трогай компьютер, пока не выучишь уроки, или до тех пор, пока, то, естественно, выучу, он сразу пойдет и будет с ним играть. А здесь как-то, может, я не совсем разбираюсь в русском языке, но как-то непонятно. И опять же, вы говорили, что Иосиф нигде больше не встречается, он был старшим. Ну, в то время, я так понимаю, пенициллина не было, войны, болезни. И в протестантских фильмах во всех, ну, понятно, что это художественные фильмы, Иосиф довольно-таки молод. Спасибо.
Угу. Значит, было не очень хорошая слышимость. Насколько я понял, речь идет о том, были ли у Марии дети после Иисуса. Значит, и как понимать, не знал ее, доколе она не родила сына своего первенца. Но на самом деле из этой фразы никак грамматически не следует, что потом начались супружеские отношения, и не знал ее, как она родила сына своего первенца. То есть вот это описывает последовательность событий. Из этого не вытекает, что а потом они начали жить как муж и жена. Вообще, мы читаем, когда в Библии о братьях Иисуса, то обращают на себя внимание, что они ведут себя заносчиво. Они ведут себя с некоторой снисходительностью, с некоторым высокомерием по отношению к Иисусу. И это было бы крайне неправдоподобно, крайне необъяснимо, если бы они были младше. Потому что это патриархальное общество, в котором старшинство играет огромную роль. Чтобы кто-то вел себя так нахально по отношению к старшему брату, ну, это крайне необычно и крайне маловероятно. Но это очень вероятно, это очень понятно становится, если мы предположим, что братья Иисуса, они старше. И тогда, да, их поведение очень понятно. Тогда они испытывают по отношению к Иисусу такое раздражение по отношению к брату, который младше, а вот он выскочил, вот он что-то удивительное из себя строит, за ним толпа народа ходит. А почему? А куда ты лезешь поперек батьки в пекло, как иногда говорят? Что ты вот над старшими братьями-то, оказывается, так превознесся? И это в церкви традиционно понималось, что есть две версии, поскольку Писание нам не говорит прямо. Это либо дети Иосифа от первого брака, поскольку Иосиф, возможно, был благочестивый вдовец. Он не присутствует у нас в истории евангельской после детства Иисуса, из чего можно предположить, что он к тому времени скончался. И, возможно, он на тот момент человек был уже пожилой. Или это двоюродные братья, что тоже слово «братья» может использоваться в отношении двоюродных братьев. Что это дети Иосифа и Марии, и они родились после Иисуса, мне это кажется крайне маловероятным, вот учитывая такое поведение братьев, несколько заносчивое. И в истории церкви очень рано складывается почитание Марии, именно как Пресная Дева, когда в церкви признавалось, что отношения Марии с Богом носили настолько уникальный характер, он занимает настолько уникальное место в истории спасения, что просто вернуть Иосифу, чтобы он с ней нормально потом жил, как супруги, это было бы неуместно, как-то неправильно. Во время реформации появляется полемика с тем почитанием Марии, которое развилось в католической церкви, с почитанием детства, поскольку монашество, институт монашества во многом держался на примере Марии, и институт монашества был очень важен для церкви, для католической. И вот в ходе яростной полемики во время реформации, когда было много перегибов и наломания дров, стали говорить о том, что нет, Мария не была девой, потом нормально они все жили с Иосифом, но это уже такой перегиб антикатолической полемики. И Библия, и церковная традиция свидетельствуют в пользу того, что единственным ребенком Марии был Иисус.
Есть сообщение от Никиты в продолжении этой темы. А если мы предположим, что старший незаконно рожденный, то все опять становится на свои места.
Вы знаете, а с какой стати ему быть незаконнорожденным и восприниматься в таком качестве? Понимаете, если он старший сын семьи, то это ставит его на определенную почитаемую позицию. К нему нельзя относиться с пренебрежением. И поэтому я думаю, что у нас достаточно гладко все укладывается в традиционную именно церковную точку зрения.
Друзья, я напоминаю, что вы нам можете присылать свои сообщения через все возможные ресурсы. Teos.fm, мобильное приложение Teos. Вы можете присылать свое сообщение в письменной форме. Также можете оставить в качестве комментария к видеотрансляции в Фейсбуке. Я вижу ваши сообщения. Я вижу пока, по крайней мере, там одно сообщение. Так что вопросы, которые будут приходить в видеотрансляцию, я тоже буду зачитывать. Присылайте, не стесняйтесь, задавайте, вне зависимости от их сложности, трудности или, может быть, кажется, что вот как-то стыдно и неудобно спросить. Нет ничего неудобного, нет ничего стыдного. Задавайте вопросы. Вы нам можете дозвониться. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, Вайбер, WhatsApp 977 850 09 96. Что ж, у нас есть еще сообщение от Йона. Йон пишет: если любовь к Богу переходит в нелюбовь к людям...
Ну, значит, человек что-то не понял, потому что всякий, кто говорит «Бога люблю», а брата своего ненавидит, тот лжец, нет в нем истины, ибо ненавидящий брата своего, которого видит, как же он будет любить Бога, которого не видит. То есть, если у человека не любовь к людям, то, увы, что-то не так с его предполагаемой любовью к Богу.
Сообщение от Никиты. Как будет явлен Бог в мире, если люди перестанут существовать?
Люди не перестанут существовать. Люди не исчезнут с лица земли абсолютно точно, поскольку Слово Божие говорит о том, что будет церковь, у верующих будет жизнь вечная.
Сообщение от Алексея. В первом послании к Коринфянам, 9 глава, есть такой текст. «Если мы посеяли у вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Этим стихом некоторые церкви оправдывают сбор десятин. О чем здесь идет речь? О том, что приход обязан спонсировать, кормить пастора?»
Ну, конечно, да, речь идет о том, что церковь существует, осуществляет свою деятельность, конечно же, на пожертвования прихожан, и если я хочу, чтобы церковь вообще функционировала, чтобы священники служили литургию, принимали исповеди, посещали больных, в воскресной школе преподавались уроки, и церковь еще хорошо бы совершала какое-то социальное служение, конечно же, я должен поддерживать ее материально. И это часть, ну, того, как я проявляю свою веру. Ну вот, не знаю, человек может пойти в воскресный день в кино, посмотреть там фильм, отдать за это 1000 рублей. Он может пойти в церковь, оставить там эту 1000 рублей. Каждый человек выбирает, на что он эту 1000 рублей потратит. И я понимаю, что людям бывает трудно научиться платить десятину. Я понимаю, что это связано с большим таким торможением. Я помню, когда я как-то разговаривал с одним американцем, христианином, и он мне как-то в разговоре всплыло, что пожертвование — это то, что сверху десятины. То есть вот десятина — это само собой. У человека так вообще в банке настроено, что у него автоматически, когда ему приходит зарплата, у него с этой зарплаты десятая часть уходит в церковь. И ему в голову не приходит, что вообще как-то по-другому может быть. Это вообще не мои деньги, это Божьи деньги. А вот из оставшихся денег он может какие-то, на какие-то конкретные дела еще жертвовать церковные. И я понимаю, что это сложно так сделать. Но начинайте не с десятины. Начинайте с суммы, которую вы можете безболезненно от себя оторвать. Ну вот, допустим, не знаю, там, вот я в этом месяце откажусь, там, не знаю, от чашки кофе. Или я откажусь от еще какой-то чего-то, что я могу понести. Там. Ну, допустим, там человек небогатый совсем, он, не знаю, 100 рублей в месяц может отделить. Ну, наверное, это он сможет отделить. И постепенно, если мы научаемся действовать, регулярно жертвовать на церковь, Бог действует в нашем сердце. И вы увидите, как это меняет жизнь, вы увидите, как это меняет ваше финансовое состояние и вашу способность управляться со своими деньгами. Поэтому, конечно же, обязанность верующего человека поддерживать церковь, и мы должны стараться, по крайней мере, выйти на этот рубеж десятины. Но если мы вот пока не можем этого понести, найдите, не знаю, платите двадцатину, сороковину, какую-то маленькую часть дохода, которую вы понести можете. Но делайте это регулярно. Начинайте даже с какой-то совсем смешной, незначительной суммы, которая абсолютно вас не отяготит, которую вы можете потратить, там, не знаю, на развлечения какие-нибудь. Но начните это делать регулярно. И вы увидите, как Бог начнет вас благословлять, как что-то начнет меняться в вашей жизни.
Предлагаю сделать небольшую паузу. Вы пока нам можете писать teos.fm, мобильное приложение Teos. Присылайте свои вопросы, сообщения и комментарии.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Мы вернулись в студию «Христианство. Трудные вопросы». Сергей Львович продолжает отвечать на ваши вопросы. Есть сообщение от Миши. Миша спрашивает, почему религия не делает людей счастливыми?
Ну, вообще говоря, религия делает людей счастливее. Я уж не скажу, насколько она делает так, безусловно, счастливыми, но вообще проводились исследования, что делает людей более счастливыми, что ответственно за уровень счастья. И оказалось, что подтвердилась та истина, что не в деньгах счастье, и даже не в их количестве, что люди, которые пребывают в какой-то острой нищете, они, конечно, несчастнее, но вот люди, у которых есть пища и одежда, они так же счастливы, как люди, у которых есть заводы, газеты и пароходы. А что влияет на уровень счастья, это отношения с людьми и отношения с Богом. Один из факторов, который на счастье влияет, это то, что человек является активным прихожанином. Вот люди, которые просто признают, что Бог есть, но не живут церковной жизнью, это там, не влияет ни на что. Люди, которые живут в церкви, они обычно более счастливы, вот, по статистике. Поэтому это просто фактически не так. Религия не делает людей более несчастными. Но я бы обратил внимание на еще одну очень важную вещь. Христианство — это не способ сделаться счастливым в том плане, что это не способ как получать удовольствие от жизни. У Клайва Льюиса есть фраза, как какой-то человек к нему спросил, как мне стать счастливым? А он ему сказал, ну, не знаю, поезжайте куда-нибудь на курорт, там, купите себе ящик вина. Что христианство — это не погоня за тем, чтобы мне было хорошо. Это обращение к истине, которая сделает нас счастливыми в итоге. Но главной целью является все-таки истина, а не счастье как таковое. Когда мы ищем и находим истину, мы в процессе обретаем счастье. Когда мы начинаем ставить своей главной целью именно счастье, мы ничего не находим.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день. Это Станислав. Сергей Львович, ну вот такой вопрос. Значит, ну, Библия нас уверяет, что евреи вышли из Египта, чтобы завоевать Палестину, свою землю обетованную. Затем, что с этого момента они верили только в одного Бога, и что впоследствии у них был только один храм в Иерусалиме. Но проблема есть. Дело в том, что кроме Библии есть другие источники. И вот я хотел бы сослаться на один из них. Значит, у нас в 20 веке, в начале 20 века, в ходе раскопок на острове Элефантина на реке Нил в Египте было найдено множество юридических документов и писем на арамейском языке. Это так называемые элефантинские папирусы. Вот из них следуют две вещи, которые вот в контексте представляют интерес. Ну, во-первых, значит, у нас там в середине 7 века до новой эры на этом острове было основано еврейское воинское поселение для того, чтобы поддержать тогдашнего местного фараона в его нубийском походе. Вот эти воины находились там без всякой ротации, как сейчас принято говорить, целых 3 года, после чего взбунтовались и вышли таки из Египта. Вот, видимо, они почувствовали себя бесправными такими рабами, брошенными на произвол, но вышли они не в Палестину, а в Нубию, то есть это вот Судан современный. Вот, вероятно, это и был пресловутый исход, который описан в Библии, но только он произошел не в середине, значит, 2-го тысячелетия до новой эры, как пишет Библия, а гораздо позже, 1000 лет спустя. И второй момент, который представляет интерес, значит, из папирусов следует также, что позднее, спустя примерно 100-150 лет, в 6-4 веках до новой эры, на этом острове существовала колония еврейских торговцев. И у них здесь был собственный храм, еще один, кроме Иерусалимского, в котором они поклонялись, причем не только Яхве, а еще двум богиням. Их звали Анат и Бетель.
Бетель. Да, простите, вот. А в чем вот вопрос-то?
Так вот я теперь и не знаю, верить ли Библии как историческому источнику.
Вы знаете, есть известный анекдот про то, как сосед выиграл автомобиль в лотерею. А вы знаете, вот со мной был точно такой же случай, правда, не в лотерею, а в преферанс, и не автомобиль, а 3 рубля, и не выиграл, а проиграл. Вот в этом проблема с аналогиями, когда человек говорит, что вот нашлась какая-то аналогия Библии, ну, а как мы определяем, что аналогично, и каким образом существование каких-либо аналогий опровергает библейские события? Ну, не знаю, там, допустим, вот есть у нас поэма Пушкина «Полтава», и там есть описание битвы Петра I со шведами. И есть поэма Лермонтова «Бородино», и там описание битвы с французами. И там куча аналогий. Куча аналогий, там похожее оружие используется, похожее описание битвы. Это как-то докажет, что одно из этих битв не происходило. Я думаю, нет. Поэтому, мне кажется, вот ссылки на аналогии, они тут просто не являются аргументом.
Вопрос от Лены. Могут ли обычные люди, не святые, после своей смерти ходатайствовать за живущих на земле к Господу?
Вы знаете, человека канонизируют, то есть признают святым в церкви, уже по фактам того, что было ходатайство и были какие-то результаты. То есть, что по призванию этого святого совершились какие-то чудеса. То есть, конечно же, молитвы, ходатайства и чудеса, которые какое-то благодатное вмешательство Божие, оно происходит до того, как этого человека канонизируют. То есть, в этом отношении люди могут молиться о нас Господу, очевидно, до того, как их канонизирует церковь здесь на земле, потому что это одно из предварительных условий.
Но мне кажется, здесь вопрос может быть в другом. Могут ли там наши ушедшие прадеды, прабабушки просить как-то за нас перед Богом?
Могут они просить за нас перед Богом, конечно. Конечно, то есть у Бога больше святых гораздо, чем канонизирована церковью.
Так, есть сообщение от слушателя, который подписался как «Мысль интересная». Так вот, «Мысль интересная» нам пишет. «Как вы определили, имея перед собой один лишь только текст, что смоковница, засохшая от слов Иисуса, это чудо, а не простая аллегория? Каков критерий?»
Потому что это сообщение носит такой исторический характер. У нас есть историческая личность Иисуса, о нем сообщается, что он совершил такое-то действие в эмпирическом мире. То есть просто опираясь на контекст Священного Писания. Евангелие по своему жанру, по своему стилю, это историческое повествование о событиях, которые имели место в истории. Поэтому я не вижу никакого смысла сомневаться в том, что история со смоковницей произошла на самом деле. Она передается как история, произошедшая на самом деле.
Сообщение от Владимира. Как можно стать милосердным в нашей немощной плоти? Ведь даже сам Бог был мстительным, даже со своим народом Израилем, а нам поставил такую непосильную задачу.
Значит, в Ветхом Завете имеет место такая божественная педагогика, когда Бог отчетливым образом наказывает людей за их грехи. Но мы, знаете, как Христос говорит, «Видишь и меня, видел Отца». То есть, чтобы понять, каков Бог, что Он от нас хочет, мы должны взирать на Иисуса Христа и подражать Ему. Вот, поэтому как быть милосердным? Прежде всего, нужно верой принять милосердие Божие по отношению к нам самим. Мы должны верой принять, что мы сами прощены. И опираясь на это сознание того, что мы прощены, уже прощать других.
Вопрос от Олега. Как лично вы определили, где истинная религия, а где ложная?
Иисус Христос это определяет. Понимаете, вот когда мы открываем Евангелие, мы сталкиваемся с определенной личностью. И вот эта личность выдвигает определенные притязания. Иисус говорит, что Он был с Отцом прежде бытия мира. Он говорит, что Он придет судить все народы в последний день. Он говорит, что верующий в Него имеет жизнь вечную, что наша вечная участь определяется тем, как мы отнесемся к Нему, Иисусу Христу. И христиане — это те, кто верит этим Его словам. И мы отвечаем на слова Иисуса Христа, вот доверием. Соответственно, покаянием и верой. Мы изменяем нашу жизнь сообразно тому, что Он сказал. И поэтому для нас критерием истины является Иисус Христос. Именно взирая на Него, мы определяем, что истина, а что нет.
Я напоминаю, что вы можете присылать свои сообщения через наш сайт theos.fm. Вы можете нам дозвониться. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вайбер, ватсап 977 850 09 96. Также ваши сообщения, комментарии под видеотрансляцией в Фейсбуке. Тоже видим, тоже будем зачитывать. В общем, присылайте, задавайте свои вопросы. Нам написал слушатель, подписавшийся как 829, спрашивает, почему иудеи не приняли Иисуса? Неужто они настолько кончены, что их даже Иисус бы не спас?
Ну, Иисус сам был иудей, и первые христиане были иудеи, и в ранней церкви еще остро стоял вопрос, на каких условиях принимать язычников. Там надо ли их заставлять обрезываться, принимать закон Моисеев. Первые христиане были все евреи. И говорить о том, что иудеи тотально вот все не приняли, было бы, конечно, неверно, потому что первая церковь — это и есть иудеи, которые приняли Иисуса как своего Мессию. Но если говорить о том, почему не приняли, вы знаете, с другими народами та же ситуация. В любом народе число людей, которые всерьез отнеслись к возвещению Господа, которые решились ради Него от чего-то отказаться, которые решили за Ним последовать, это, ну, верный остаток. То есть я не думаю, что иудеи это чем-то исключительно.
Сообщение от Ираклия. День добрый, вопрос о сотворении. Я верю, что бы ни утверждала наука, она в итоге придет к подтверждению истинности Слова Бога. Также мне ближе и больше доверяю апостолам, которые говорят о потопе, как из книги Иова. Понимаю, что то, во что я верю, сталкивается с нелогичностью и ненаучностью, но я понимаю, что я верю, что Иисус ходил по воде и что земле 7000 лет. Дело в том, что мне ближе фильмы, основанные на реальных событиях, чем вымыслы, тем более, что Бог силен совершить все. А в вашем взгляде я вижу больше другой, по-моему, запутанный подход к этим вопросам.
Угу. Вы знаете, то, что Иисус ходил по воде, и то, что земле 7 тысяч лет, это абсолютно не связанное утверждение, поскольку то, что Иисус ходил по воде, это свидетельство Евангелия прямое, и это чудо. То есть это проявление сверхъестественного вмешательства, сверхъестественной силы Бога. То, что Земле 7 тысяч лет, это результат определенных подсчетов, которые люди делали, исходя из текста Священного Писания. То есть это определенное истолкование Священного Писания. Это не то, что в Писании, где бы то ни было, прямо утверждается. Поэтому такая богословская позиция, как у вас, она, конечно, возможна, ее можно придерживаться, но она ни в коем случае не является обязательной для христианина. Потому что предлагать ее в качестве обязательной, мне кажется, большой ошибкой, поскольку с точки зрения, ну, даже не специалистов в науках, вот с точки зрения общей эрудиции, защищать веру в то, что Земле 7 тысяч лет, мне представляется невозможным. Но это, вот, но это очень далеко за пределами того, что мы сейчас могли бы признавать истиной вот, при нашем уровне знания о мире. И самое главное, нет никакой необходимости это отстаивать как истину, поскольку если принять, что Вселенной, как нам говорят ученые, где-то 13,7 миллиардов лет, это никак не делает ее менее сотворенной Богом. Знаете, я понимаю, что психологически там 7 тысяч лет назад воспринимается как недавно, хотя это довольно давно по сравнению с масштабами нашей жизни. А 13,7 миллиардов лет воспринимается как вот настолько давно, что это практически вечность. Но это не вечность. Современная наука нам говорит о том, что Вселенная начала существовать определенный момент в прошлом. И это указывает на сотворение. Вообще, данные науки, они указывают, если мы их рассмотрим, там много очень интересных намеков на сотворение. Но надо, как сказать, принимать то, что нам известно о сотворенном мире. Я не оспариваю ваше право считать, что Земле 7 тысяч лет. Я совершенно не считаю необходимым. Это не вредит вашим отношениям с Богом. Но когда мы не должны это ставить условием, потому что Библия такого условия не ставит. В Библии нигде не сказано, что, чтобы веровать во Христа и следовать Ему, вы должны верить, что Земле 7 тысяч лет. Потому что для многих, и, кстати, для меня самого, это условие невыполнимо. Потому что, это ни в какие ворота, не 7 тысяч лет Земле, вот по всему, что мы об этой Земле знаем. И это ничего не меняет в нашей вере в то, что мир сотворен Богом. И это ничего не меняет в нашей вере в то, что Библия — это Слово Божие. Поэтому такая позиция, она возможна, но я не считаю, что мы должны ее предлагать как обязательную, потому что это воздвигает дополнительную преграду для людей, ищущих веры. Для людей верующих это создает просто совершенно лишние проблемы, потому что я постоянно читаю там всякие истории деконверсии в англоязычном интернете, и там постоянно такая типовая история, что некий юноша из благочестивой семьи, где все считают, что 7 тысяч лет, никак иначе, там Слово Божие говорит, вот, поступает куда-то, значит, в колледж. В колледже ему преподают некоторые естественные науки, из которых, ну, со всей очевидностью следует, что он, ну, не 7 тысяч лет, это точно. И он в результате отходит от веры, ну, тем более ему там всякие юношеские искушения. И можно просто сразу сказать, что не обязательно держаться за эти 7 тысяч лет. Ты можешь оставаться христианином, признавая, что Вселенной, по-видимому, все-таки 13,7 миллиардов лет, а Земля образовалась там несколько миллиардов лет назад. И это никак не отрицает ни Библии как откровения, ни того, что мир сотворен Богом.
Вопрос от Евгения. Моя знакомая когда-то давно покрестила своих детей в церкви, потому что ей сказали это сделать, чтобы они не болели. Имеет ли смысл такое крещение, если мотив был неверный? И не будет ли необходимо им креститься еще, если они уверуют по-настоящему?
Нет, повторять крещение будет не нужно. Дело в том, что крещение уже преподано, оно есть, но оно как бы не осуществилось в жизни человека, оно еще не реализовано. Вот представьте себе, что у меня есть, там, допустим, гражданство какой-то страны. У меня есть гражданство Нарнии, например. но я не осознаю себя гражданином Нарнии, я не пользуюсь этим гражданством, я могу так помереть вообще, не воспользовавшись своими привилегиями как гражданина Нарнии. Но это не отрицает того, что у меня вообще нарнийский паспорт лежит в столе. И я могу однажды его обнаружить, взять его в руки и сказать: ой, да я же гражданин Нарнии, я могу жить теперь как нарниец. И это не значит, что я должен буду вторично получить проходить процедуру получения паспорта. Он у меня уже есть. И повторять крещение – это бессмысленно. Крещение совершается один раз в жизни.
Но есть же некоторые протестантские общины, которые перекрещивают.
Я думаю, что это ошибочная практика. Вот перекрещивать не надо. И даже православная церковь, например, не перекрещивает католиков и тринитарных протестантов. То есть, если человек был крещен во имя Святой Троицы, его не перекрещивают.
Светлана спрашивает, зачем в православной церкви после погребения умершего устанавливаются дни поминания? То есть 9-40 дней. Это так важно для умершего?
Это важно для умершего, это важно для скорбящих родственников. Это когда человек сталкивается с кризисом в своей жизни, таким как потеря близкого человека, он нуждается в традиции, которая бы структурировала его поведение. И такая традиция, она неизбежно вырабатывается. В ней есть глубокая нужда, и духовная, и психологическая. И мы молимся об усопших, мы выражаем нашу заботу о них, и мы переживаем вот этот процесс горевания, мы проходим через определенные стадии, и такова человеческая природа, и это очень, на самом деле, хороший, правильный человечный обычай, то, что у нас есть вот традиция особого поминовения на особые дни. То есть это маркирует также постепенный выход скорбящих близких из вот этого шока потери.
Вопрос от Владимира. Говорят, что Троица равнозначная, а свидетели Иеговы говорят, что это не так. И в самом деле ведь не так, потому что Христос не знает, когда Он снова придет, а знает Бог Отец. Следовательно, у них иерархия. Так кто же у них главнее?
Как говорится в так называемом афанасьевском символе веры, это достаточно старый документ, в котором выражается церковная вера, Христос равен Богу по божественной природе, ниже Бога по человеческой природе. То есть Христос, как нас учит Священное Писание, как исповедуют все христиане, является одновременно совершенным Богом и совершенным человеком. И как Бог, Он совершенно равен Отцу, как человек, он ниже Отца, и он является смиренным служителем Отца. Его миссия на земле — совершить искупление человеческого рода. И оно состоит в том, что он проживает жизнь в совершенном послушании, умирает в совершенном послушании. Вот там, где мы выбираем свою волю, он выбирает волю Отца. Там, где мы поступаем по-своему, он поступает по-божьему. Там, где мы ненавидим, он прощает. Там, где мы злобствуем, он молится. Там, где мы выбираем, как нам удобнее, он выбирает послушание Отцу. И поэтому в земном служении Иисуса мы видим пример абсолютного послушания человека. Вот как человек Иисус послушен полностью Отцу. Как человек, он его ниже. И как человек Иисус принимает на себя ограничения, связанные с его миссией, с его статусом. Как человек, он чего-то не знает. Вот как человек Иисус ограничен в своем знании. Знаете, вот как у филиппийцев сказано, послание к филиппийцам, он уничижил себя самого, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. То есть он поставил себя на наше место. И на нашем месте он может чего-то не знать. Именно потому, что он на нашем месте находится всерьез. Он стал человеком полностью со всеми ограничениями человеческой жизни. Он устает, он страдает, он нуждается в пище и воде, и он чего-то не знает. Именно в силу того, что в Бога воплощении совершается то, что богословы называют кенозис, то есть самоумаление. И вот как человек, он чего-то не знает, да. Но при этом он обладает полнотой божественной и человеческой природы. Как Бог, он совершенно равен Отцу. И когда мы читаем Священное Писание и делаем это постоянно, не, знаете, не той нарезкой, которую предлагают бедным свидетелям Иеговы, там даже у них есть особенный их перевод, потому что им приходится еще перевод фальсифицировать, чтобы его как-то подогнать под свое богословие. Но обычно они просто предлагают такую нарезку, даже когда они опираются на синодальный перевод, они предлагают нарезку со своими истолкованиями. Если читать Библию подряд, если читать Библию полностью, Новый Завет, то там видно, что Иисус Христос, Сын Божий, в Библии описывается как Бог, равный Отцу и совечный Ему. И все христианские общины, кроме, собственно, свидетелей Иеговы и там еще каких-то немногочисленных очень культов, они признают Троицу. И вот на это я бы советовал обратить внимание там свидетелям Иеговы, но смотрите, вот вы единственные вообще во всем христианском мире, кто правильно понял Библию. Вот все там православные, католики, лютеране, баптисты, там, адвентисты седьмого дня, там, пресвитериане, кто угодно еще, все читают Библию и находят там Троицу. Вы одни читаете Библию, никакой Троицы там не находится. Может быть, все-таки вы чуть неправильно поняли.
Вопрос, наверное, уже напоследок от Аглаи. Прилично ли для человека, имеющего уши, глаза и прочие органы чувств, говорить о слепой вере?
Я не очень понял вопроса, но вера, она, конечно, никогда не является слепой. Мы верим на основании свидетельства апостолов. Мы верим на основании духовного опыта других людей. Мы всегда на что-то в нашей вере опираемся. И вера, конечно, и не должна быть слепой, этого от нее не требуется совершенно. Слепая вера — это карикатура. И наоборот, когда мы читаем Священное Писание, то там есть призывы прислушиваться, там есть призывы тщательно разбирать, там, что, там, например, в Деяниях хвалят иудеев из одной общины, что они были богомысленные, они сидели, разбирали Писание, точно ли это так. То есть они богомысленные не потому, что они с головой кинулись, а потому, что они сели и тщательно разбирали. И Слово Божие постоянно нас призывает к рассудительности, потому что слепо поверить можно какому-нибудь Йоке Асахаре, и поэтому нужно, конечно, думать головой, кому вы верите и на каком основании.
Ну что ж, у нас остается уже меньше минуты до конца эфира. Наверное, уже тут не успеем разобрать какие-то вопросы, но если даже нам что-то дошлете чуть попозже, мы это перенесем в следующий эфир, и то, что не успели сегодня, обязательно озвучим и будем уже разбираться в следующем эфире «Христианство. Трудные вопросы» ровно через неделю.
Хорошо, спасибо большое, спасибо вам всем за вопросы. Действительно, тогда в следующий раз мы ответим на те вопросы, которые накопятся. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.